Давайте мы будем начинать. Тема нашей лекции сегодня, мы будем говорить про терапевтические отношения. У нас сегодня лекция будет продолжением того, о чем говорил Константин вчера. Вот. Почему для нас это важно? Потому что мне кажется, что здесь на интенсиве, тем более если лекцию мы читаем вот для такого терапевтическо-супервизорского офицерского состава, можно сказать. Вот. На мой взгляд, здесь очень важно сформировать какие-то рамки того, что здесь происходит, иметь какое-то ясное представление о том, чем мы занимаемся, что является терапией, что не является терапией. Вот. И я начну с такого тезиса о том, что, на мой взгляд, на интенсиве мы пытаемся сформировать именно терапевтические отношения. Сформировать терапевтические отношения как некоторый особый вид отношений между клиентом и терапевтом. Вот. А то, каким образом уже эти терапевтические отношения, каким образом они будут наполнены, к какому результату они приведут, будет у них результат или не будет у них результат, это уже дело как бы второе по значимости. То есть я просто очень часто сталкиваюсь с тем, что терапевты, начинающие или не очень начинающие, они как бы заточены на какой-то результат, да, к которому их терапия должна привести. И часто огорчаются из-за того, что результат клиента сильно отличается от тех фантазий, которые у меня, например, как у терапевта есть. Вот. Огорчаются, считают это своим недостатком, попадают в какие-то нарциссические травмы, супервизоры потом их, в общем, в этом деле поддерживают. Вот. И, на мой взгляд, основной, главный тезис, да, это то, что наша задача – это сформировать особый тип отношений. И если такой тип отношений будет сформирован, это уже является очень большой задачей, потому что терапевтические отношения позволяют клиенту погрузиться в такой коррегирующий эмоциональный опыт, у которого у него есть дефицит. Да, это опыт, основанный на привязанности, на принятии, на отражении, на настроенности. И само по себе формирование такого опыта, получение этого опыта уже является целительным для клиента. То есть это может показаться, конечно, такой не очень важной задачей, но, на мой взгляд, это является такой базой, таким вот фундаментом, да, того, что мы здесь делаем. Хорошо. Давайте тогда попробуем. Если у вас есть какие-то вопросы, то лучше эти вопросы задавать по ходу, потому что тогда у нас будет ощущение, что вы нас слушаете, нам будет приятно, вам, может быть, будет полезно, если мы сможем на какие-то вопросы отвечать. Вот. Хотелось бы тогда в начале, во-первых, скажем, своего письма немножко сделать такое вот различие, да, вообще определить, что такое является терапией. Да. Терапия, терапевтические отношения – это, как я уже говорил, это особый тип отношений. Я вот пытался сформулировать, что это такое с утра. С утра у меня получилась формулировка, не знаю, получится ли у меня ее сейчас повторить. Получается примерно так, что терапевтические отношения – это отношения, основанные не на непосредственном отреагировании, а на внутренней психической, символической переработке. Сейчас попробую расшифровать, что я имею в виду. Ну, например, вот, допустим, есть такие вот формы бытовой поддержки, да, когда приходит, например, друг к другу и там сидят на кухне, выпивают водочку, и один человек другому жалуется о том, что вот, например, жена у меня ушла и просит поддержки, да. Я, с чисто человеческой позиции говорю, конечно, все в порядке, жена у тебя нехорошая женщина, ты красавчик. Вот, и вообще все, что не делается, все к лучшему. Такой тип поддержки – это, в общем-то, отреагирование. Да, потому что я здесь совершенно… И это сильно отличается от терапии, потому что в терапии мы скорее пытаемся исследовать, как устроен опыт человека. Да, то есть, что там происходит в его жизни, как эта жизнь устроена, как эта жизнь, какими мотивами эта жизнь определяется, что лежит в основе того поведения, которое является для человека проблемным. И вот, на мой взгляд, терапия, вот не терапия отличается именно этим, да, что мы пытаемся не просто сделать некоторое отреагирование, да, в той форме поведения, которое является проблемой. Ну, появилась у человека тревога, да, что нужно сделать? Можно пойти в спортзал, побил грушу, тревога спала, стало немножечко полегче. Это отреагирование, физическое отреагирование. Да? Либо, например, есть у меня какие-то напряженные отношения, буду, значит, я это напряжение копить, потом у меня появится психосоматический симптом. Да, это тоже форма отреагирования, но такая психосоматическая, более такая, не очень хорошая. Вот. Соответственно, психическая переработка, да, это когда я пытаюсь понять, как моя жизнь в данном случае устроена. И если нам получается с клиентом организовать такое пространство, в котором он может что-то лучше про себя понять, да, и, как там Фрейд говорил, да, заглянуть на другую сцену, то есть что происходит на другой сцене, что происходит на сцене бессознательного, неосознанного, и у клиента появится некоторое представление о себе, больше знания о себе. Вот, на мой взгляд, вот такая форма отношений является отношениями терапевтическими.
Можно я здесь добавлю немножко, да, про мое видение, но мы тоже с Максимом про это говорили, про терапевтические отношения. Собственно, когда я разговариваю с другом, у нас тоже, да, есть какие-то отношения, близость, и с клиентом у меня тоже есть и отношения, и близость, и есть вот этот пласт, который называется личные отношения. И, собственно, на этом личном отношении много чего происходит. Но как терапевт я выхожу, в отличие от друга, да, как терапевт я еще выхожу немножко в другую, в другой пласт, да, в другую параллель, в метапозицию. Вот это очень важное понятие, да, метапозиция. Когда я выхожу и смотрю, а что сейчас между нами происходит? А почему в этот момент вдруг мне захотелось человека кормить советами? Да? Как вдруг я это не анализирую, я просто даю и даю советы. А как терапевт я выхожу в метапозицию, думаю так. А в какой позиции сейчас клиент, что мне очень хочется, что я перестала видеть в нем взрослого человека, что я начинаю давать ему миллион советов? Или что такое сейчас происходит между нами, что мне вдруг плакать захотелось, например. Да? Мне кажется, что это вот как раз ну, такое, ну, основное отличие, да, вот эта возможность ну, анализировать с точки зрения вот, метапозиции.
Угу.
Что такое сейчас между нами происходит. То, чего нет. А, собственно, за это мы и получаем деньги. Да? Что мы смотрим на эту позицию как бы со стороны.
Угу.
На отношения.
Да. И тогда, когда, грубо говоря, мы вот клиента в терапевтические отношения вовлекаем, мы его, конечно же, с корыстной целью вовлекаем, но с корыстной в том смысле, что мы предполагаем, что у клиента может отрастать вот такая вот часть очень важная, которую по-разному называют. Вот там психоаналитики называют это наблюдающее эго. Да? Кто-то другой называет это там рефлексия. Вот. Кто-то другой там, в традициях восточных практик это называется там, позиция наблюдателя. Да? То есть, когда я могу не только участвовать в своей жизни на уровне отреагирования, ну там, не знаю, пришел на группу, увидел, что человек злой, я им сразу звонил и затаился. Вот. И так вот каждый раз прихожу, делаю, ну, потому что мне это привычно, я знаю, как это работает, и мне в этом нравится, потому что я хорошо себя чувствую. Да? А при этом можно занять позицию наблюдателя, да, то есть, как бы. Посмотреть на то, что происходит со стороны, порефлексировать о том способе, да, который у меня есть. Соответственно, когда я так делаю, у меня появляется гораздо больше свободы, потому что когда я называю, осознаю какие-то психические процессы, которые мне раньше были недоступны, они перестают так на меня влиять, да, и тогда у меня появляется больше свободы. И тогда я из какого-то привычного способа поведения, который приносит мне душевное страдание, могу пробовать, экспериментировать с какими-то другими способами, которые, возможно, будут расширять какой-то репертуарный мой стиль. Соответственно, способность приспосабливаться, адаптироваться у меня будет лучше. И мне кажется, что когда мы вот клиента в такие отношения приглашаем, у него как бы, то есть понятное дело, да, что мы так стремимся в терапии там, облегчить симптом, да, там, сделать человеку жизнь как-то лучше, сделать яснее. Но это все результаты, они являются как бы такими неспецифическими. То есть они появляются просто потому, что они появляются. А наша главная задача, да, это скорее вот, чтобы клиент приобрел вот такой вот опыт рефлексии, наблюдения за собой, осознавания того, что с ним происходит. Потому что результат психотерапии – это вещь случайная. Это то, на что мы влиять непосредственно не можем. Это то, что происходит у клиента просто так. И очень часто, я думаю, что вы сталкиваетесь с таким опытом, да? Вот мне недавно рассказывали историю, что пришел там клиент с запросом, работали они с конкретным запросом, при этом работали они с терапевтом совершенно не про это, работали про какую-то ерунду, там, про маму, про отношения, а потом раз, и внезапно запрос как-то потерял актуальность, потому что, в принципе, произошло так, как хотелось. Хотя напрямую, да, никто не работал, никто напрямую не делал вот никакого тренинга. И в этом смысле терапия тренинга этим и отличается, да, что мы не идем как бы к цели напрямую, да, мы скорее создаем условия для того, чтобы у клиента было больше осознавания в этом месте.
Да. Я тоже хотела сказать, да, про вот это различие тренинга личностного роста и терапии. Ну, здесь не про результат, а скорее про условия.
Вот. И тогда получается, что включает в себя, да, терапевтические отношения. Потому что если терапевтические отношения — это отношения такие особые, специфические, то они должны иметь, ну, какую-то ясную, четкую дефиницию. Вот. И тоже очень по-разному можно рассматривать, что такое терапия. Ну, вот, например, мне нравится такая модель, например, то есть терапевтические отношения можно рассматривать как там, такие понятия, как сеттинг, холдинг, да, и комбинирование. То есть сеттинг — это очень важная такая вещь, без которой, в принципе, мы не можем обойтись. Константин вчера про это рассказывал. Сеттинг — это то, что создает некоторые границы, да, и уже внутри этих границ происходит какое-то наполнение, то есть мы что-то еще в этом месте начинаем делать. Сеттинг — это очень важная вещь, почему? Потому что она нас защищает. Потому что она защищает нас, она защищает клиента. Сеттинг позволяет, я бы так сказал, что благодаря сеттингу у нас создается в зоне терапевтических отношений более высокая плотность бессознательного материала. Ну, грубо говоря, то есть, если бы сеттинга не было, да, то клиент мог свой бессознательный материал, например, сопротивление, да, отыгрывать, ну, там, не приходить на сессии, там, не оплачивать, да, и так далее, и так далее. А мы им говорим: нет, вот у нас есть правила, и тогда все, что у тебя возникает в ходе наших отношений, будь добр, приноси сюда, приноси в наши отношения, мы здесь будем с этим разбираться. И тогда вот за счет сеттинга у нас появляется, наши отношения не аккумулируются, да, они становятся более плотными. Потому что я тогда вынужден все это сопротивление приносить сюда, разбираться, и мы тогда часто говорим, да, что все, что появилось между нами, должно быть между нами, да, все, что началось, оно должно заканчиваться.
Можно я здесь один момент скажу? Mm-hmm. Кто-то из учеников Фрейда, последователей его, собственно, это не просто слова, да, это еще и проверено экспериментально. Вот, ну, то есть один из психоаналитиков говорил своей клиентке, никакого сеттинга, да. Она могла ему в любой момент ночи, дня позвонить, приехать, просить, если он к ней ехал, среди ночи, среди дня, вот как-то если ей приехал. А вот он бежал навстречу. Все абсолютно размытые границы, да, но ни к чему хорошему не привело. То есть это не улучшило состояние клиентки, это поддерживало ее вот эту вот инфантильную структуру, да, вот ее истеричность, и, собственно, никакого, ну, как клиенты, да, они же иногда обижаются, что вот почему я там, по вечерам не могу тебе позвонить, а если мне плохо.
У тебя что, есть другой?
А что, трудно ответить, я же... Ну и так далее. Но это как раз работает против клиента. Это размывает границы отношений, это повышает тревогу, что вот если вчера он мне вечером ответил, а сегодня вечером не отвечает, то, боже, все, он меня забыл. Поэтому вот сеттинг и нас защищает, и клиента защищает очень сильно.
Приходи ко мне во вторник, об этом и говорим.
Да. Очень часто, да, тоже у терапевтов, которые начинают, без этого очень трудно пройти в своей практике, я думаю, у каждого такое было, когда мы попадаем в такую созависимую позицию, да, в позицию эмоциональной зависимости от клиентов, в позицию спасателя, когда мы начинаем думать о том, что мы очень хорошо клиента понимаем, да, что мы знаем, что ему нужно, что у нас уже были такие клиенты, мы знаем, как ему помочь. И в общем, ну, это бессознательно мы вваливаемся в такие вот зависимые отношения. И сеттинг это как раз та штука, которая переводит зависимый паттерн отношений, ну, в такой договорной. Да, что мы останавливаемся, мы говорим, что вот мы тебя будем любить раз в неделю по 50 минут, но зато очень качественно. Потому что мы этому учились. Да. И вот как раз это позволяет ну, создать некоторую такую прерывистость опыта, да. Потому что именно в прерывистости опыта у нас, в принципе, психика и формируется. Потому что вот вы часто, наверное, тоже слышали такие вещи, что клиент говорит, ну, на терапии происходит какая-то фигня, конечно, разговариваем там, ну, за жизнь, там, еще за что-то. Потом я что-то такое сижу, значит, кубатурю, у меня раз там одно пришло, второе пришло. Потом мне какой-то человек в троллейбусе что-то сказал, и я все понял. Ну, то есть дело, конечно, не в том, что...
Причем здесь мы терапия?
Терапия здесь ни при чем, да, абсолютно ни при чем. Вот. А почему так происходит? Это происходит потому, что у нас этим прерывист. Потому что у нас есть, грубо говоря, мама, которая пришла, и мама, которая ушла. И когда мамы нет, нам нужно что сделать? Нам нужно сформировать хороший внутренний объект. Нам нужно эту маму погрузить вовнутрь. И мы, в общем-то, этим и занимаемся. Мы создаем репрезентацию терапевта. Мы там с ней начинаем разговаривать, у нас там ведутся какие-то внутренние диалоги. В итоге кондуктор что-то сказал, и мы схватили инсайт. Ну вот, прекрасно так работает. Да. И в этом смысле, конечно, ну, терапевтические отношения, они сильно фрустрируют наши какие-то человеческие ценности. Когда клиент не признает нас, да, он говорит, ну конечно, ваша терапия ерунда, уже 3 года ерунда. Я захожу к вам, фигней какой-то занимаемся. Вот. И в этом смысле это как раз одна из тех вещей, за которые мы платим деньги. Да? Что мы клиента не берем за грудки и говорим, ну-ка скажи мне, хороший я терапевт. Да? Не получаем признания от клиента. Мы скорее понимаем, что это часть наших отношений. Вот если вдруг вам кажется в терапии, что клиент вас обесценивает, говорит, что вы не очень хороший терапевт, это нормально. То есть это часть наших отношений, потому что это не про вас, а это про некоторую форму привязанности, которая развивается.
Угу. Значит, он подрос уже немножко.
Ну,
Если, кстати, подрос, а может быть, еще не дорос, может быть, еще это вот надо ему... Это, в общем, это повод исследовать, что это за послание.
В любом случае, мы признания не требуем, не добиваемся. Ну, в принципе, мы не ждем, чтобы он нас...
Ну, вообще, идея терапевтических отношений, да, это получение нового опыта. Как правило, приходят клиенты с некоторой травмой привязанности, да, вот с таким сложным проживанием истинной близости, да, как правило, близость вот она
принятие,
да. И тогда мы воссоздаем ситуацию вот действительной близости, не созависимости, а близости, да. И в этом смысле хорошо бы терапевту самому понимать, в чем различие, да. Вот. И в этом смысле сеттинг как раз оберегает нас от созависимых отношений. Потому что созависимые отношения – это как раз спасательство. Да. Сюда же относится что еще? Чувство вины. Когда я не ответила клиенту, и теперь хожу, мучаюсь, бедняга, он там страдает.
Я ему не додал. У меня так было много версий еще. Сессия закончилась, я бегу ему. Говорю, подожди.
Да, или когда я как терапевт, да, затягиваю сессию 15-20 минут, ну, мне же хочется еще ему дать, да.
Осчастливить,
да, ну, в общем, потому что если я сейчас закончу, как он там беленький, я впадаю в чувство вины, да, это тогда признак, ну, созависимых отношений. Все-таки наша задача, чтобы клиент получил опыт такой качественной близости. Это про то, что я здесь, я всегда на этом месте, вот во вторник в 3 я тебя всегда здесь жду, этот час я с тобой, больше ни с кем, да, в этот момент я отключаю телефон, и я не думаю там о своих детях и мужьях, я только с тобой. Этот момент такой, правда, качественной близости. Но закончился час, и мы с тобой расстаемся. Вот. Это так же, как у ребенка, да, расставаясь, если, то, что Винникот писал, да, плохая мать, идеальная мать. Если идеальная мать никогда не расстается с ребенком, она всегда с ним, то у него не формируется внутренний образ матери. И поэтому нормально, когда мать исчезает, но потом появляется. И тогда ребенок понимает, что да, сейчас и нет, но если она внутри меня, я знаю, что она придет. То же самое происходит с клиентом. Формируется внутренний образ терапевта, он может с ним советоваться, разговаривать внутри, да, ну так же, как с матерью. Ну, потом приходить.
Угу. Вот. Ну, если там дальше по логике лекции идти, то вот у нас есть сеттинг. Да, сеттинг – это очень важная вещь, которая, в общем-то, терапевта защищает от клиента, да. Угу. Ну и клиента тоже защищает от терапевта. То есть сеттинг – это то, что как бы препятствует такому непосредственному удовлетворению потребностей клиента. Да? То есть, когда клиент приходит и говорит, я хочу наручки. И мы такие, садись на ручки, не проверяя, да, там, зачем это нужно, что там, откуда появляется такое желание. То есть, вот мы как бы, или он говорит, я хочу быть с тобой всегда, да, и мы тогда попадаем в зависимость, говорим, хорошо, звони мне, когда хочешь. Вот благодаря сеттингу у нас вот эта вот непосредственная потребность, да, она фрустрируется, и мы скорее удовлетворяем символическую потребность. Да, когда пытаемся понять, а что для тебя это значит, а каким образом у тебя вот работает, да, вот этот вот способ предъявления. То есть мы заглядываем, грубо говоря, за изнанку вот такой клиентской жизни. Вот, это что касается сеттинга. Сеттинг создает сеттинг создает некоторое пространство, и в этом пространстве уже формируется нечто, что наполняет терапевтические отношения. Вот про наполненность, про наполнение этих рамок можно говорить тоже с очень разных позиций. У нас, в принципе, в гештальте достаточно много таких вот концептуальных схем, да, которыми мы можем пользоваться, чтобы говорить о том, что происходит в терапевтических отношениях. Например, можно говорить с позиции динамической концепции личности. Динамической концепции личности. И тогда мы обращаем внимание на то, что мы развиваем в клиенте, и на что, поскольку лекция для терапевтов и для супервизоров, что важно, чтобы у терапевта это тоже было, и что супервизоры могут поддерживать в терапевте формирование вот таких вот навыков. Вот, если идти по ДКР, да, там первая фаза у нас шизоидная фаза, соответственно, что очень важно? Очень важно иметь чувствительность к себе. Очень важно понимать, что со мной происходит рядом с клиентом, да. А, причем эта чувствительность не то, что такая чувствительность именно моя, да, это скорее чувствительность к полю клиент-терапевт, да, это то, что там французские гештальтисты называют их ситуацией, да, что происходит между мной и клиентом сейчас, на что я откликаюсь, на какое бессознательное послание клиента я откликаюсь, как я реагирую на то, что клиент говорит, какая у меня впечатленность возникает, да, от того, что между нами сейчас происходит, потому что мне кажется, что это вообще основа таких вот терапевтических отношений, потому что функция терапевта, если так метафорически, да, это как ловец снов. Ловец снов – это вот то, что улавливает бессознательный материал клиента, который клиент еще сам не понимает. Да. Я это улавливаю, я это контейнирую, я это называю какими-то словами, я это возвращаю в контакт, и у клиента появляется некоторый такой вот отклик, да, от меня, как от терапевта, которого у меня еще не было в опыте. И за счет вот этой вот новизны, да, у нас, в принципе, происходит изменение. Ну, то есть про это по-разному тоже можно говорить, да. Там психоаналитики это говорят как про работу переноса, да. То есть когда я воссоздаю некоторый опыт отношений, но когда я воссоздаю, этот опыт все равно у меня другой. Да, то есть я делаю перенос на отцовскую фигуру, а терапевт другой, да, и он через свой опыт, я получаю какой-то другой опыт, и за счет этой новизны я что-то приобретаю, я куда-то расту, я как-то изменяюсь. Вот. Соответственно, вот если у меня нет такой чувствительности к себе, да, если я попадаю в какие-то собственные механизмы избегания, да, там сливаюсь с клиентом, ретрофлексирую, начинаю там проецировать как терапевт, да, клиент мне сказал одно слово, а я говорю, дальше можешь не говорить, я этот текст уже слышал, я дальше знаю как, да, вот очень важно, чтобы терапевт мог обращать внимание, да, на те механизмы, прерывания контакта, которые его чувствительность блокируют. Приходит терапевт, садится, клиент садится, да, с терапевтом что-то происходит, он не может понять, что с ним происходит, сессия сидит вот так вот, что-то там говорит, потом начинается у него жуткие головные боли, он там, не знаю, уходит на реку куда-нибудь топиться. Вот эти вот вещи, как бы, да, это та штука, то есть это тоже как бы некоторый элемент отношений. И очень важно, чтобы терапевт мог, ну, то есть терапевт понимал, да, что мое чувствилище — это, собственно, мой основной инструмент. Если я свободен, расслаблен, я могу находиться в контакте расслабленно, так, свободно галлюцинировать, да, на то, что говорит клиент, это хорошо. Если я напряжен, думаю, не знаю, о маме.
Тоже хорошо, тоже какой-то феномен.
Это если я это осознаю, если я не нахожусь вот в этих...
Вот Костя часто говорил там на нашей ступени, когда учил нас, он говорил всегда: хороший психотерапевт — это не тот, у кого там 3 диплома, 8 ступеней, все остальное, у кого очень много личной терапии. Вот если я понимаю себя, то я могу вообще отреагировать, понять, а что такое с вами происходит, когда именно этот клиент ко мне приходит. Тогда я начинаю, могу пользоваться этим вообще-то как инструментом.
Вот. Соответственно, да, там вы как терапевты смотрите за то, за тем, что с вами происходит эмоционально, телесно в ходе сессии. Ну а задача супервизоров — поддерживать вот этот вот континуум осознавания терапевта, да, в том месте, где он теряется, да, где там пропадает у меня способность вот этой вот свободы присутствия, где я из, ну, грубо говоря, так, из полностью присутствующего, да, там, не знаю, становлюсь там головой, например, или там напряженным телом, или еще что-то. Вот. И тогда получается, вот как бы, да, если терапевт способен сохранять осознавание и присутствовать на протяжении всей сессии, да, то тогда, в общем-то, это то, что он как бы тоже не специфически, та способность, которую он не специфически обучает еще и клиенты. Да, и тогда клиент тоже может эту способность как бы на себя принимать, потому что клиент не может пойти дальше своего терапевта. Да? То есть терапевт, как хороший учитель, должен на один урок обгонять своего ученика. Ну, хотя бы, да, там, читать 2 главы из учебника. Вот. Соответственно, вот, например, вот один фокус, да, такой могу предложить. Если дальше идти по динамической концепции личности, да, то следующая история — это история, связанная с привязанностью, как раз с близостью. Насколько я, как терапевт, могу сохранять близость, присутствие, вовлеченность в терапевта, да, на протяжении всей встречи, насколько я могу присутствовать, насколько я могу быть в таких вот диалогических отношениях, да, когда я себя полностью привношу. Вот. Либо у меня с близостью что-то не так, я могу быть только как некоторый такой, ну, функциональный агрегат, да, который там знает много упражнений, который в сложных ситуациях вспоминает, что там я в прошлый раз там, что я с другим клиентом в подобной ситуации делал, и предлагает какие-то вот моменты.
В этом смысле мне тоже нравится, я согласна с таким выражением, что клиенты у терапевта остаются настолько долго в терапии, насколько он сам способен оставаться в своей личной терапии. Поэтому если у терапевта есть опыт, там, 5 лет терапии, то у него и клиенты могут оставаться достаточно долго уже. Вот это как раз про близость.
Ну да. Еще такой очень важный момент. Мне кажется, что здесь важно, например, посмотреть, а способен ли терапевт выдерживать, ну, тот тип привязанности, который у клиента есть. Потому что очень часто к нам приходят клиенты, ну, понятно, и в идеале, чтобы такая приходит с такой хорошей, надежной привязанностью, она нас смотрит, говорит: да, классно, я тебя вижу, давай,
чего пришел ты?
Давай с тобой займемся психотерапией с большой буквы П. Это, конечно, хорошо, но очень часто клиенты приходят с привязанностью избегающей, да, когда они нас не видят, когда они скорее вот там иногда по перлзу, да, когда они пытаются откусить какой-то кусок от нас и выгрызть, получить какую-то информацию, очень функционально к нам относятся, которые, ну, нас совершенно не видят, вот, либо демонстрируют, ну, ну, такую привязанность, что мне вообще ничего не нужно, непонятно, зачем я здесь. И вот довольно-таки сложно терапевту выдерживать такой тип привязанности, да, потому что это правда фрустрирует наши человеческие вот, какие-то потребности. И тогда нам важно понимать, что привязанность, да, она развивается. То есть, вот кто-то клиент пришел с избегающей или там с тревожной какой-то, да, привязанностью, это то, что развивается. Но развивается это на протяжении некоторого количества времени. И в этом смысле, когда мы говорим, да, что интенсив это всего 7 дней, если у вас есть некоторая идея, что за 7 дней можно отрастить хорошую привязанность, нет, невозможно ее отрастить. То есть мы можем создать некоторые условия, да, мы можем только показать, что в принципе это вот возможно, но сделать какие-то вещи нереальные вот, нельзя. И в этом смысле тоже полезно как бы вот все-таки на некоторую реальность опираться. Могу ли я выдерживать тип привязанности, который мне не очень подходит, да? Либо я могу понимать, что мы через какое-то время к этому придем. Это как вот с пограничным клиентом. Сидишь 3 года, у тебя там долбит, а потом говорит, ну, классно, спасибо, что мы с тобой сидим. Ты такой, нифига себе. Но это, на это нужно очень много времени. И тогда вот задача, да, там, к терапевту и к супервизору на интенсиве, посмотреть вот за этой способностью, могу ли я это выдерживать, либо я пытаюсь как-то это форсировать, да, пытаюсь там куда-то клиента загнать, вот, куда он еще пока не готов.
Я думаю, что, мне кажется, что задача на интенсиве, это по сути задача терапевта, да, создать некоторый сеттинг, чтобы клиент знал, что он всегда сюда может прийти, быть услышанным, да, вот, ну, и какой-то вот элементарный такой коблинг, да, чтобы, ну, вот какие-то вот, вот самое элементарное, к тому, что не гнаться за результатом, а скорее наблюдать за собой, да, тренировать свои, вот, возможность супервизором о себе что-то узнать. То есть как будто задача больше не на клиента быть направлена, а узнать немножко о себе, как о терапевте, благодаря клиенту. Потому что результаты все равно каких-то глобальных не добьются.
Не вопрос. Холдинг именно в контексте здесь, терапии здесь. Ну вот как о нем еще можно сказать?
Холдинг. Ну это такое, как удерживание, да, это когда, ну как материнская такая забота, что клиент приходит, и вот на протяжении 30 минут, я смотрю на него, я на него настроен, эти 30 минут. Это клиент, это главное, что есть в моей жизни, это вот то, что относится к теории диалога. Да? То есть я настроен, я присутствую, я включен в отношения, эти отношения являются для меня самыми важными. И вообще, как бы, возможность того, что вы куда-то приходите, вас 30 минут слушают, да, это я с позиции клиента говорю, это является очень важной вещью, это очень много. И если вам кажется, что в терапии у вас ничего не происходит, у вас уже все происходит, потому что вы 30 минут находитесь с человеком и стараетесь на него смотреть, стараетесь его понять.
Это
не просто очень важно, это, мне кажется, самое базовое. Это говорит, что без этого ничего не произойдет.
Сеттингом, но он может прийти, а я начинаю говорить, подожди,
я буду вас внимательно слушать, но смотреть в телефон.
Да, или там мне тут надо дописать, ты говори, начинай. Вот это никакой, не холдинг, да, вот, а как раз сеттинг и холдинг. Но сеттинг. Да, но сеттинг. Я с тобой, я 30 минут с тобой сижу, разговариваю с тобой.
Холдинг, это же какой-то термин из...
Это как раз тоже оптимист,
держать внимание.
Еще если, как у меня складывается, да, как это перевести в одну фразу, я тебя вижу. Я смотрю на тебя, я тебя вижу.
Вот диалог. Мне кажется, вот в гештальте есть как бы такие параллельные психоанализы понятия. Вот, например, в гештальте диалог очень хорошо описывает то, что происходит с холдингом. С холдингом и с контейнированием. Контейнирование, да, это некоторый перевод бессознательного материала клиента в то, что может стать феноменом наблюдения. Когда я ему говорю, посмотри, что ты делаешь, он такой, хопа, правда, я это делал, я на это не обращал внимания, давай теперь про это поговорим. То есть мы выходим как бы из слияния с клиентом. Клиент выходит из слияния со своей ситуацией, и он свои какие-то психические феномены, в которые он был погружен, начинает воспринимать уже как некоторый объект наблюдения. ну, через осознавание, да, потому что считайте еще и слово осознавание.
Соответственно, да, вот она рефлексирующая часть, когда появляется наблюдающий.
Да, и давайте чуть-чуть ускоримся. Тогда, если переходить к третьей, да, там третье — это манипулирование. Ну, соответственно, манипулирование — это, похоже, та штука, которая относится, ну, к свободе терапевта, да, к свободе его интервенций, его участия, да. И это тоже с позиции теории диалога, это тоже очень хорошо иллюстрируется, да, потому что мы в терапии через свой интерес, через свой отклик находимся, да. И тогда терапевты и супервизоры могут тоже на это обращать внимание, насколько я свободен в своих интервенциях, да, либо я думаю, что клиент какой-то очень хрупкий, что я сейчас, значит, ему задам какой-то уточняющий вопрос, он развалится. Ну, в общем, нет. От ваших вопросов он не развалится, но чтобы клиента порушить, это нужно прям очень сильно постараться. Это надо прям специально поставить такую задачу, и не факт, что получится. Ну и в этом смысле, если вы, ну, потому что, смотрите, я, ну, часто наблюдаю, да, когда терапевты, они такие очень ретрофлексивные, то есть они так сидят очень внимательно, стараются, контролируют, все слушают. Можно попробовать поработать вот из другого, из какого-то паттерна, да, когда я так немножко расслаблен, свободен, так на кончиках пальцев чувствую, что происходит, и на это как-то откликаюсь. Ну и, соответственно, задача супервизора, да, посмотреть, что происходит вот с механизмами прерывания контакта у терапевта, да, там, если он сильно ретрофлексивен, то что, собственно, происходит, каким образом он удерживает свою инициативу, каким образом он удерживает свою активность, каким образом он удерживает свою витальность, потому что очень часто, да, вот эта ретрофлексия приводит к тому, что я потом не хочу идти к этому клиенту, потому что там, ну, просто мрак, болото, кладбище, никакой жизни, все сидят такие вот, с такими лицами серьезными. Ну и как бы вот, мне кажется, опять же, очень важный тезис, который нам хотелось бы выразить, да, что терапевту важно вначале позаботиться о себе. То есть если терапевт приходит на сессию, ему там отвратительно, то это вопрос о том, как устроено опыт, что ему там отвратительно. Ну не пытаться как бы, да, вот так собрался, мне, конечно, стрёмно, тошнит, но попрусь, да, и буду работать, какой дозер. Вот, пожалуйста, не стоит этого делать. Старайтесь вот о себе заботиться, ну и, соответственно, супервизоры вам в помощь, потому что супервизоры – это не контролирующая инстанция, да, это то, что вам помогает свою вот эту жизненность не терять.
Да. Вот в этом смысле мне, например, очень помогает, ну, как-то думать о своей профессии, как о том, ну, как о творческой профессии. Вот я как художник, я работаю вот так. Вот нравится вам, не нравится, я люблю там, говорить на сессии, чего-то рассказывать, чего-то свое там только. И в этом смысле...
План.
Да. И в этом... В этом смысле... Ой, видимо... Тогда получается, что я могу делать все, что я хочу. И если я свободна в этом смысле, да, вот хочу пейзажи сегодня рисую, хочу портрет рисую. Вот. И если моему клиенту это не нравится, ну, жаль. Найдется тот всегда, кто любит мое творчество. Всегда найдется. Если я свободна в своем творчестве, это предъявление. И тогда работать обоим по кайфу. И мне творить все, что хочу. И ему быть, ну, вот в этой штуке. Ага, ну смотри, на самом деле у нас 5 минут. Может быть, не
просто. Может быть, да. Мы какие-то вообще, ну, внятные вещи говорим, или это просто. У нас, в принципе, есть же еще что сказать, но уже... Не, у нас просто много еще.
У нас, да, вы успеете, что ли? Дайте
сейчас, одну секундочку, может быть, у кого-то просто созрел вопрос. Мы продолжим бы плавно, легко, если, ну, но вдруг вот что-то непонятное, или уточнение, или что-то кажется.
Я потом, да, какой-то хотелось бы.
А вот про третье, про манипуляцию, вот эту вот часть... То есть это тогда, когда уже клиент созрел и может что-то брать от терапевта? Это вот про это, что способность брать, способность определять, что взять?
Ну вот я здесь скорее акцент мы здесь делаем на возможностях терапевта присутствовать, ну как бы свободно в отношениях. Mm-hmm. Вот, понятное дело, что, конечно, мы смотрим на клиента, да, насколько он вообще способен к какому-то новому опыту подходить, понятное дело, но при этом еще важно понимать, как я, как терапевт, себя в сессии чувствую. Свободный, свободен ли я, либо я все время контролирую процесс, либо я все время удерживаю, либо у меня есть, опять же, фантазия, что я клиенту что-то не додаю, хотя должен был, либо, например, что я слишком много даю, и клиент не выдержит. Скорее, поскольку лекция для терапевтов, то мы, наверное, вот этот акцент делаем, чтобы вы хорошо понимали нас, ну, осознавали вот себя вот в этом месте, да, когда вы но нечто делаете, выходя уже на границу контакта с клиентом. Либо я так сжимаю все, либо я позволяю там случиться.
Вот тоже вопрос, понимаю, что ну как все равно каждый решает для себя, например. О чем вопрос? Насколько, когда пора выходить на границу контакта? Если клиенту ну, вообще трудновато, например, мне трудновато на границу контакта выходить, клиенту трудновато, когда пора? Вот какой критерий? Например, что можно об этом сказать?
Нету критерия.
Это примерно как правильно.
Да, смотри, Миша, и тогда здесь помощь терапевту, супервизия, да, это то, о чем ты можешь поговорить со своим супервизором, что слушай, такая сложная.
Да, я вот хочу, наверное, вот как ответить, что нет плохих или хороших выборов терапии, потому что терапия – это как сад расходящихся тропок. Любая это может быть привести к какому-то. Важно, чтобы ты мог быть осознанным вот в этом месте. Ну, вот в своем выборе, да, когда ты выбираешь идти на границу контакта, либо выбираешь себя тормозить. Вот это твое осознанное решение, либо ты бессознательно, да, то есть у тебя либо психические механизмы включаются, бессознательная ретрофлексия, да, когда ты удерживаешь, либо ты как бы все осознаешь, но не все выносишь на границу контакта, и тогда ты занимаешься вот как раз контейнированием.
Это две разные вещи.
Это две разные вещи, но тут различие какое? Осознанность. Осознан ты в этом месте, либо ты это делаешь автоматически.
В этом смысле, вот мне очень нравится гештальт подход, да, можно все, вот все можно, как Данила Ахломов говорит, хотите положить клиента на кушетку, кладите,
только
можно все, только понимаете, зачем вы это делаете. Для чего? С какой интервенцией? Если хотите затянуть сеттинг на 15 минут, затягивайте. Если вы понимаете, зачем вам эти 15 минут. Все можно. Прости.
Имейте в виду, нас тоже говорят, вы даже можете ударить клиента стулом, если вы аргументируете.
У вас есть договоренность про это.
Потому что ты меня достал, да?
Я хочу провести творческий эксперимент.
Этот удар стула будет включен в символическое пространство.
Да. Если контрактом оговорено.
Хорошо, но у нас 2 минуты, похоже, на как-то подытожить, да, чтобы не...
Да, в общем, попробуйте создать условия терапевтических отношений для клиента. Какую пользу он из этого извлечет, может быть, он вообще из этого пользы не извлечет. Это тоже нормально, потому что, чтобы польза извлеклась, нужно то место, которое за пользу отвечает. Оно не всегда отрастает за
сумочку.
Просто создайте, да, условия.
Я сейчас подумала, что это возможно только при том, что Эллен говорил, что если я умею создать условия для себя, то я точно создам условия для тебя. А вот из своего дефицита это сделать практически...
И в этом смысле мое пожелание такого дозорного контакта с супервизорами, потому что это те люди, которые могут вам помочь это увидеть, да, потому что это тот коллега, с которым можно это обсудить, да, свои трудности, и возможности. Ну что?
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.